Александра Никитична Панинская. Младший брат. Читает Рина Александрова. Глава первая. «Как несносно ездить куда-нибудь с девчонками», — недовольным голосом заметил 13-летний гимназист Митя Петровский, расхаживавший давно уже нетерпеливыми шагами по просторной светлой комнате. «Посмотри», — обратился он к младшему брату, занимавшемуся за неимением лучшего дела, лазанием на стол и под стол. «Уже 17:45. Тетя просила приехать не позже 6, а они все еще изволят заниматься своим туалетом». «Известное дело, девчонки», — вскричал Боря, шумно соскакивая со стола. «Пока они наденут по 10 юбок, да расправят разные кантики, бантики, умный человек может 10 раз сойти с ума от скуки». Вероятно, чтобы предохранить себя от этого ужасного несчастья, умный человек готовился возобновить свои гимнастические упражнения. Но в эту минуту дверь отворилась, и в нее вбежала прелестная 8-летняя девочка. «Наконец-то!» — скричал Боря. «Да я давно готова. Это все Веру не могли причесать как следует», — отвечала девочка. «А ведь ты, Женя, прихорошенькая», — заметил Митя, оглядывая девочку с ног до головы. Братья редко говорят подобные комплименты своим сестрам, но надобно заметить, что Жене вполне заслуживала лестное замечание брата. Трудно было себе представить более прелестную детскую головку, более изящную детскую фигурку. Голубое барежевое платьице как нельзя более шло к ее нежному беленькому личику, ее ясным голубым глазкам и длинным светло-русым волосам. «Ну а я, Митя, какова?» — раздался сзади нее голос, и Мите волей-неволей пришлось сравнивать двух сестер. Какая противоположность! Самый снисходительный судья не мог бы назвать бедную Верочку хорошенькой. Она была 2 годами старше сестры, и, несмотря на то, что равного с ней роста, правое плечо ее было сильно поднято вверх, а правая лопатка выпячивалась назад. На длинном худощавом лице ее очень некрасиво выдавался большой нос и широкий рот. Смуглая желтая кожа ее казалась еще желтее и смуглее от голубого цвета ее платья и от голубых бантов, украшавших ее темные жесткие волосы. «Ты какова?» — скричал Боря, не дав брату времени ответить на вопрос сестры. «Ты 2 капли воды похожа на лягушку».
«Гадкий злой мальчишка, как ты смеешь так говорить?» — закричала Вера, и сердитое выражение лица сделало ее еще некрасивее прежнего.
«Дети, дети, опять вы ссоритесь, как вам не стыдно?» — раздался кроткий голос Софьи Павловны Петровской, входившей в эту минуту в комнату вместе с мужем.
«Да мама, Боря меня называет лягушкой, как он смеет?» —
тотчас же обратилась жалобой к матери обиженная девочка.
«Борис, ты вечно дразнишь сестер», — строго заметил отец. «Тебя стоит наказание за это оставить дома».
«Ну, полно, друг мой», — успокоительно заметила Софья Павловна, боявшаяся, чтобы муж действительно не подверг мальчика слишком строгому наказанию. «Он ведь это сказал в шутку, не со злости. Они беспрестанно ссорятся и мирятся. Не стоит обращать на это внимание. Одевайтесь скорее, дети. Карета приехала, мы не так опоздали». Боря, взглянув на отца, увидел по глазам его, что он не намерен противоречить матери, и в восторге, что грозившая беда миновала, быстро перекувырнулся вверх ногами, также быстро поцеловал руку матери и в один миг очутился в передней, куда за ним последовали все остальные. Закутавшись в теплые шубы, теплые сапоги и теплые шарфы, семейство уселось в карету. Был 2-й день рождественского праздника. На дворе стоял сильный мороз, но дети не чувствовали холода. Боря с Женей находили даже, что в карете слишком душно, и упросили отца позволить опустить одно стекло. Они оба были в самом возбужденном, веселом распоряжении духа. Наперебой сочиняли разные глупости, хохотали, болтали, не умолкая ни на минуту. Митя принимал участие в их веселье, насколько ему позволяло его достоинство гимназиста 2-го класса. Софья Павловна с улыбкой удовольствия поглядывала на детей. И даже отец терпеливо переносил, что маленькие ножки Жени беспрестанно толкали его, а Боря чуть не сбил ему шапку с головы, бросившись смотреть на елку, зажженную в огне 1 дома, мимо которого они проезжали. Правда, детям было от чего радоваться. Они ехали к своей тетке, Варваре Андреевне Баймаковой, на елку. И не только на елку, но еще на детский бал, который должен был начаться с 8 часов, когда елка погаснет. До сих пор дети никогда еще не бывали на детских балах. Они думали, что балы даются только для взрослых,
И вдруг оказывается, что баловница тетя устраивает бал для детей. Настоящий бал. С оркестром музыки, с угощением, с ужином. Тут было от чего прийти в восторг, от чего было и волноваться, и радоваться. Одна только Вера не разделяла этого веселья. Девочка сидела в углу кареты, молча и надувшись. Она все еще не могла забыть обиды, нанесенные ей братом. «Ишь, как веселиться!» — думала она, с неудовольствием поглядывая на Борю. «Как будто и не виноват. И папаша-то хорош. Только постращал, что накажет-то и забыл. А все мама заступается. Конечно, как можно наказать любимого сынка? А что он меня обидел? Не беда. Вот если Женьку — другое дело. А за меня никто не заступится. Он что выдумал? Лягушка. Сам-то очень хорош. Настоящий». И сердитая девочка придумывала разные, а вовсе не лестные прозвища оскорбившему ее брату. Карета ехала очень быстро и скоро остановилась перед домом Варвары Андреевны. Варвара Андреевна была женщина богатая, веселая, щедрая, никогда не жалевшая денег для удовольствия своих трех детей — Зои, Жоржи и маленькой Ади. Племянников она также очень любила, но особенно любимицей ее была хорошенькая Женя. Хотя и к остальным детям она всегда была до баловства добра. В этот раз у нее должно было собраться довольно многочисленное общество, не считая взрослых и совсем маленьких детей, приятели четырехлетней Ади. Танцоров и танцорок от 7 до 17 лет приглашено было человек 25. Войдя в переднюю, Петровские тотчас заметили по веселому гулу, доносившемуся до них из других комнат, что гостей собралось уже много. И в самом деле, все приглашенные на елку съехались, ожидали только их, чтобы завесить дерево. Митя держал себя как следует благовоспитанному гимназисту и, стараясь скрыть свое нетерпеливое ожидание предстоящих удовольствий, любезно раскланивался и разговаривал с гостями. Зато Боря и Женя до того ясно высказывали свое волнение, что едва отвечали на поцелуи Зои и Жоржи и чуть не забыли поздороваться с теткой. Вера была взволнована не меньше их, но к ее ожиданиям примешивалось неприятное чувство. Она сразу заметила, что и тетка, и Зоя встретили Жене нежнее, чем ее. Что один из гостей заметил, обращаясь к ее матери: «Какая красавица ваша Женечка!» А другой сказал про ее братьев: «Как они выросли! Какие стали молодцы!» О ней никто ничего не говорил, ее никто не хвалил, никто особенно не ласкал, и сердито завистливое чувство, с каким она поглядывала на других детей, еще больше портило ее некрасивую наружность. Наконец дверь в залу растворилась, и дети веселой толпой побежали к ярко освещенному дереву. Красивая, роскошно убранная елка не удивила богатых петербургских детей. Они мельком взглянули на дерево и обратили главное внимание на стол с подарками. Каждый из приглашенных гостей нашел свое имя на билете, прикрывавшем или игрушку, или книгу, или какую-нибудь хорошенькую безделушку. Вера прежде всех отыскала свой подарок. Это была книга в красивом переплете, с хорошенькими раскрашенными картинками. Первую минуту девочка очень обрадовалась. Она любила читать, а в особенности любила рассматривать картинки. Но вдруг глаза ее упали на Жене, вынимавшую в эту минуту из картонки богато одетую куклу с длинными черными волосами. И вся ее радость исчезла. «Видно, что любимица. Ну, какую чудную куклу ей подарили!» — подумала она и, небрежно бросив книгу на стол, подошла к сестре. Женя, в восторге от полученного подарка, бросилась всем его показывать. «Боря!» — кричала она, подбегая к своему любимому брату. «Посмотри, какую прелесть мне подарили! А у тебя какая игрушка?» «Вот выдумала, игрушка», — с презрением отвечал Боря. «Точно я маленький. Тетя знает, что в мои годы игрушки уже не занимают. Посмотри, какую славную книгу она мне подарила». Женя с недоверием посмотрела на своего мудрого брата, равнодушно повертела в руках его книгу и пошла хвастать своим сокровищем перед девчонками. Вера также слышала слова Бори, и они утешили ее. «Может быть, тетя в самом деле подарила мне книгу, а не куклу, потому что я умнее Жени», — подумала она и снова возвратилась к своему подарку. «А ведь Борина книга больше и толще», — опять мелькнула в голове ее. и, воспользовавшись тем, что брат ее отошел от стола, она быстро смерила обе книги. Действительно, Борина была пальца на два больше и значительно толще ее. На душе завистливой девочки снова стало грустно. Варвара Андреевна увидела недовольное выражение лица племянницы и подошла к ней. «Ну что, Верочка?» — ласковым голосом спросила она. «Угодила ли я тебе? Нравится ли тебе твоя книжка?» «Борина больше», — вместо благодарности отвечала девочка. «О книгах судят не по величине, а потому, что в них написано», — несколько недовольным голосом заметила Варвара Андреевна и отошла от девочки, думая про себя, что у нее отвратительный характер. Рассматривание подарков и разговоры о них так заняли детей, что они почти не заметили, как свечи на елке догорели. Надобно было приниматься за обрывание с дерева конфет, и вместе с последним яблочком, снятым с ветки Жоржем, погасли и последние две свечки. Детям вдруг стало как-то грустно при виде темного пустого дерева, и они в раздумье стояли вокруг него. Варвара Андреевна тотчас заметила это настроение гостей своих и поспешила рассеять его. «Ну, господа», — громким веселым голосом произнесла она, «милости просим в столовую. Напейтесь чаю и приготовьте ноги. Сейчас заиграет музыка». Дети с удовольствием последовали приглашению любезной хозяйки, и только младшие из них долго засиделись за бутербродами и сладкими печеньями, поданными к чаю. Старшие же спешили допить свои чашки и вернуться в залу, откуда уже доносили звуки настраиваемых инструментов. Бал удался как нельзя лучше. Сказать по правде, он шел не совсем так, как идут балы для взрослых. Многие дамы бегали, вместо того, чтобы танцевать. Многие кавалеры ни за что не могли попасть в такт. Приглашение на танцы часто выражалось просто дерганием за руку или словами «давай-ка пойдем». А в ответ нередко слышалось нелюбезное: «Ну, с тобой не хочу, ты не умеешь». Кадрили фигуры часто путались, а во время вальса две пары столкнулись так, что обе полетели на пол. Но все это не только не мешало удовольствию, а, напротив, увеличивало его. Взрослые гости любовались веселостью детей и посмеивались над чопорными 14-летними барышнями, гримасничавшими, чтобы походить на больших девиц, и над 15-летними франтами, старавшимися казаться разочарованными мужчинами. Впрочем, нельзя сказать, чтобы все танцующие равно веселились. Среди них были дети неловкие, застенчивые, которые не решались сами приглашать других на танцы, а скромно сидели по углам, ожидая приглашения, и затем неуклюже, медленно выделывали па, краснея и сбиваясь беспрестанно. К числу таких детей принадлежала и Вера. Ей постоянно хотелось заслуживать одобрения, похвалы. Она постоянно боялась насмешек и потому, конечно, не могла держать себя свободно, непринужденно. Она ни за что не согласилась бы, как Жене, вальсировать по зале с куклой вместо кавалера. Она ни за что не решалась, как Зоя, сама подбегать к мальчикам и звать их на танцы. А между тем к ней подходили немногие. Она была очень неловка. Быстрое движение скоро утомляло ее, вечно занятая мыслью, как бы не сделать чего-нибудь смешного. Она была не весела, не разговорчива, и маленькие танцоры избегали ее. Большую часть вечера сидела она неподвижно в углу, наморщив брови и завистливыми глазами следя за мелькавшими мимо нее парами. Гувернантка Баймаковых заметила невеселое выражение лица девочки и подошла к ней. «Вы, кажется, не очень любите танцевать, моя милая», — ласковым голосом сказала она ей. «Пойдемте со мной в детскую. Посмотрите, как там веселятся Адя и другие дети. Может быть, и вам захочется поиграть с ними». Лицо Веры вспыхнуло. Доброта гувернантки не тронула, а раздражила ее. «Женя двумя годами моложе меня, да танцует с большими», — мелькнула в уме девочки. «А меня хотят засадить в детскую с трехлетними крошками». «Играйте сами с Адей, если это вам нравится», — грубым голосом проговорила она. «А я не уйду отсюда». Она встала с места и отошла от гувернантки, с удивлением и жалостью поглядевшей вслед ей. Пробираясь между танцующими парами, Вера стала за дверью в гостиную. В этом уголку никто ее не видел. Она могла на свободе хмуриться, ворчать и грызть от злости свой батистовый платок. «Жорж!» — услышала она за дверью голос тетки, стоявшей у входа в гостиную. «Ты забыл, о чем я тебя просила?»
«О чем, мама?»
«Стараться, чтобы всем гостям у нас было весело. Расшевеливать конфузливых мальчиков, танцевать с девочками, с которыми другие не танцуют.
Да я же это и делаю, мама. Я и Борю попросил помогать мне. Смотри, как мы расшевелили Ваню Ланина. Он прежде боялся с места встать, а теперь видишь, как отплясывает. Он, Боря, танцует с этой толстушкой, как ее, Сашей Кузьминой. А я сейчас только посадил Глашу Ильину. Она мне все руки оттянула.
А с Верочкой Петровской отчего ж ты не танцуешь?
Ах, мама, да я ведь уже раз танцевал с ней. Она такая неповоротливая, скучная. С ней просто мучение.
Не думаю, чтобы для тебя в самом деле было так тяжело доставить удовольствие бедной девочке, которая должна очень скучать. Серьезным голосом заметила Варвара Андреевна. Жорж ничего не отвечал и пошел искать по залу свою некрасивую кузину. Вера не проронила ни одного слова из разговора матери с сыном и положительно задыхалась от гнева. Тетка называет ее бедной девочкой. Жорж, этот гадкий, отвратительный Жоржка, смеет говорить, что танцевать с ней мучение, смеет думать, что сделает ей благодеяние, если пригласит ее. Она вышла из своего угла и опустилась на первый попавшийся стул. Жорж тотчас же заметил ее и подошел к ней.
«Вера, пойдем танцевать. Сейчас заиграют кадриль», — сказал он.
«Не хочу», — проговорила девочка, отвертываясь от него.
«Отчего же это ты? Ведь ты умеешь. Пойдем, не упрямся».
«Говорю тебе, не хочу, оставь меня в покое».
«Какая ты правосердитая. Вон уже заиграли. Идем скорее».
Он взял ее за руку, готовясь вывести в круг танцующих. Но Вера, потеряв всякое самообладание, со всей силы ударила мальчика по лицу. Жорж поднял руку, чтобы отплатить ей тем же, но, к счастью, вовремя вспомнил, что перед ним слабая, болезненная девочка.
«Злючка!»
— сквозь зубы проговорил он и поспешил отойти от рассерженной девочки. Поступок Веры заметили многие. Через несколько секунд говорили о нем в зале и в гостиной. Взрослые, с сожалением, поглядывали на Софью Павловну, понимая, как тяжела была эта история для материнского сердца. Дети были безжалостны к маленькой преступнице. Они делали вид, что боятся ее, нарочно отбегали от нее подальше, и в то же время смеялись над ней, награждали ее разными нелестными прозвищами. Вера, вне себя от гнева, бронила всех и готова была даже драться. К счастью, встревоженная Софья Павловна подоспела вовремя, чтобы удержать ее. Она сразу заметила по взволнованному лицу девочки, что всякие расспросы и увещевания напрасны. «Вера», — серьезным, почти строгим голосом сказала она, «иди скорее одевайся. Горничная тетенька отвезет тебя домой». Девочка не сопротивлялась. Она даже рада была скорее уйти из этой ярко освещенной комнаты, где она испытала так много неприятностей от этих смеющихся нарядных детей, готовых безжалостно замучить ее своими насмешками. И вот кончился для нее веселый праздник, о котором она мечтала не меньше других, к которому она готовилась всех усерднее и суетливее. Он кончился и не оставил в душе ее ни одного из тех светлых воспоминаний, которые после всякого такого праздника надолго красят и веселят однообразную будничную жизнь. Напротив, ей было так грустно и тяжело, что только стыд перед чужой горничной заставлял ее сдерживать рыдания, душившие ее во все время дороги домой. Дома она ничего не отвечала на вопросы прислуги, удивлявшись, что барышня вернулась одна и так рано. Она поспешила раздеться, сердитым голосом приказала горничной унести свечу и, оставшись на постели в темноте, вполне предалась своим чувствам. Сначала она била кулаками подушку и одеяло, в бессильном гневе не только против Жоржа и других детей, обидевших ее, но и против тетки, против родителей, против братьев, против гувернантки и против ни в чем не виноватой Жени. Мало-помалу гнев ее затих и заменился горьким сожалением о себе, о своей несчастной судьбе. «И отчего-то я не такая, как другие?» — думала бедная девочка, обливая слезами. «Отчего я не такая хорошенькая, как Женя? Отчего никто меня не любит? Все меня обижают, все смеются надо мной. Даже мама не так ласкает, как других. Других она называет «моя радость», «мое сокровище», а мне всегда говорит «моя бедная девочка». Несчастная я, несчастная.
Когда остальная семья вернулась домой, Вера спала тяжелым тревожным сном. Андрей Андреевич очень сердился на свою старшую дочь и всю дорогу уверял, что примерно накажет ее. Но когда Софья Павловна подвела его к кроватке девочки и указала ему на ее жалкую худощавую фигурку, разметавшуюся на постели, на ее бледное личико, опухшее от слез, ему стало жаль ее, и он тихо прошептал: «Бедняжка, она довольно наказана».